Глава 51. Холоран. Лэри Деркин оказался высоким тощим человеком с угрюмым лицом, которое венчала сияющая грива рыжих волос. Холоран поймал его в тот самый момент, когда Деркин уходил со станции Кунока, пряча свою мрачную физиономию в глубинах парки армейского образца. Неважно, из какого далека приехал Холоран, у Лэри не было охоты в такой буран задерживаться на работе, а еще больше не хотелось сдавать один из своих снегоходов в наем этому чернокожему с дикими глазами, который настаивал на том, чтобы поехать в горы в старый Оверлук. Среди тех, кто почти всю жизнь провел в маленьком городке Сайдвиндер, отель пользовался дурной славой. Там случилось убийство. Некоторое время отелем управляла банда хулиганья, а некоторое время делец из тех, что готов тебе глотку перегрызть. А кое-что еще из творившегося в старом Оверлуке в газеты так и не попало. Денежки говорят красноречиво. Однако сайдвиндерцы хорошо представляли себе что да как. Почти все тамошние горничные были родом отсюда. А горничные много чего видят. Но когда Холоран упомянул Говарда Котрелла и показал Деркину ярлычок, пришитый с изнанки синей перчатки, владелец бензоколонки смягчился. «Стало быть, он вас сюда наладил?» — спросил Деркин, отпирая один из гаражей и заводя Холорана внутрь. «Приятно узнать, что у старого греховодника осталась хоть капля мозгов. Я уж думал, он совсем того!» Он щелкнул выключателем. Оживая, слабо загудели несколько старых и очень грязных флюоресцентных ламп. «И что ж, ядрёно, вошь вам там надобно, приятель?» У Холорана начали сдавать нервы. Последние несколько миль до Сайдвиндера дались с большим трудом. Один раз налетел резкий порыв ветра, его скорость была никак не меньше 60 миль в час, и развернул Бьюик вокруг оси. А ведь Дику еще ехать и ехать, и одному богу известно, что ждет его в конце пути. Он не просто боялся за мальчугана, он был в ужасе. Уже почти без 10:07, а ему снова надо заводить все те же песни и пляски.
«Там наверху дело неладно», — очень осторожно проговорил он. «С сынишкой сторожа».
«Чего? С Торрансовым пацаном? Да чего с ним может быть неладно?»
«Черт его знает», — пробурчал Холоран. При мысли о том, сколько времени он теряет на объяснение, ему сделалось тошно.
Он разговаривал с провинциалом, а ведь известно, что провинциала хлебом не корми, дай сперва обнюхать дельца, походить вокруг да около, а уж потом он полезет в сделку. Но время поджимало. Дик превратился просто в перепуганного негра, а затянись все это еще немного, мог бы плюнуть и сбежать.
«Слушай», — сказал он, — «будь человеком. Мне надо туда подняться, а без снегохода ничего не выйдет. Заплачу, сколько скажешь, только ради бога не лезь в мои дела!»
«Ладно», — ответил невозмутимый Деркин. «Если тебя послал Говард, это уже кое-что. Бери-ка арктическую кошку. Я залью в бак пяток галлонов бензина. Думаю, она тебя свозит и туда, и обратно».
«Спасибо»,
— не очень уверенно ответил Холоран. «Дашь $20, это будет вместе со спиртом». Холоран нащупал в бумажнике двадцатку, вытащил и протянул Деркину. Тот запихал ее в карман рубашки, даже не поглядев.
«По-моему, нам, наверное, лучше махнуться одежонкой», — сказал Деркин, стаскивая парку. «От твоего пальтеца нынче вечером толку ни хрена не будет. Придешь возвращать машинку, тогда махнемся обратно».
«Эй, да я не могу».
«Давай-ка не шуми», — перебил Деркин все еще мягко. «Я тебя замерзать не пошлю. Я-то пройду пару домов и готово. Вот он, мой стол, а на столе ужин. Давай!»
С легким изумлением Холоран обменял пальто на отделанную мехом парку Деркина. Над головой тихонько гудели лампы дневного света, и это напоминало ему про светильники в кухне Оверлука. «Торрансов пацан!» — проговорил Деркин и покачал головой.
«Хорошенький щенок, верно? Пока снег взаправду не пошел, они с папашей частенько тут бывали. По большей части на грузовичке из отеля. Мне показалось, эта парочка так друг за дружку держится, что крепче некуда. Вот мальчишка, который вправду любит папку. Надеюсь, с ним все в норме.
Я тоже надеюсь.
Холоран застегнул молнию парки и завязал капюшон. Дай-ка помогу тебе выпихнуть эту штуку наружу, сказал Деркин. Они прокатили снегоход по заляпанному бензином цементному полу к воротам гаража. Ты раньше-то на таком ездил?
Нет.
Ну, тут невелика хитрость. Руководство приклеено к приборной доске, но на самом деле требуется только знать, где стоп, где ход. Тут ручка на вроде мотоциклетной. С другой стороны тормоз. На поворотах наклоняй машинку. По твердой корке эта детка шпарит на 70, но по такой каше больше 50 не выжмешь, да и то с напрягом. Теперь они очутились на заснеженном дворе станции обслуживания. Деркин повысил голос, чтобы его не заглушали порывы ветра. «С дороги не съезжай!» — кричал он в ухо Холорану. «Смотри за бордюром и указателями, и все будет окей! Ежели свалишь с дороги, ты покойник, понял?» Холоран кивнул. «Погоди минутку!» — велел Деркин и побежал обратно в гараж. Пока его не было, Холоран повернул ключ зажигания и немного поддал газу. Снегоход чихнул и ожил, нахально и беспокойно затарахтев. Деркин вернулся с черно-красной лыжной маской. «Поддень под капюшон!» – прокричал он. Холоран натянул маску. Она была тесновата, но мигом отсекала ветер, от которого коченели лоб, щеки и подбородок. Деркин нагнулся поближе, чтобы его было слышно. «По-моему, ты кое-чего просекаешь, вот как иной раз, Гови!» – сказал он. «Это ладно, только вот у отеля тут слава фиговая. Хочешь, дам тебе карабин?»
«Думаю, толку от него не будет», — закричал в ответ Дик.
«Хозяин барин, но ежели заберешь мальчишку, привози его на 16-ю Пич Лейн. Жена супу подогреет».
«Окей, спасибо за все».
«Осторожней там», — завопил Деркин. «Держись с дороги».
Холоран кивнул и медленно потянул ручку. Снегоход замурлыкал и двинулся вперед. Фара рассекла густо падающий снег конусом яркого света. В зеркальце заднего вида мелькнула поднятая рука Деркина. Дик помахал в ответ, потом слегка толкнул локтями руль влево и оказался на главной улице. В белом свете уличных фонарей снегоход шел как по маслу. Спидометр показывал 30 миль в час. Было 10 минут восьмого. В оверлуке Венди и Дэнни спали, а Джек Торренс обсуждал вопросы жизни и смерти со своим предшественником. Через 5 кварталов фонари на главной улице кончились. Полмили тянулись маленькие домики, наглухо задраенные от бурана, а потом осталась только тьма, в которой выл ветер. Стоило Дику вновь очутиться в темноте, которую рассеивал лишь тонкий лучик от фары снегохода, как навалился прежний ужас. Такими гнетущими и опустошающими бывают детские страхи. Он никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. В те несколько минут, пока летели прочь отражающиеся в зеркальце редкие огни Сайдвиндера, стремление развернуться и поехать обратно было просто непреодолимым. Холоран подумал, что, несмотря на всю озабоченность Деркина судьбой сынишки Джека Торренса, он не предложил взять второй снегоход и поехать вместе с ним.
«Тут в городе слава у отеля фиговая!»
Сжав зубы, Дик подвинул рукоятку повыше и посмотрел, как стрелка спидометра вскарабкалась вверх, минуя отметку 40, и остановилась на 45. Ему казалось, что снегоход несется ужасающе быстро, и все же опасался, что этого недостаточно. При такой скорости он будет добираться до оверлука почти час, а если поедет быстрее, то может вообще туда не добраться. Дик приклеился взглядом к проносящемуся мимо защитному ограждению. Каждый столбик венчал рефлектор размером с 10-центовик. Многие занесло снегом. Дважды Холоран с опасным опозданием заметил знак поворота и почувствовал, что снегоход сперва заехал на сугроб и только потом вернулся туда, где летом проходит дорога. Счетчик расстояния отсчитывал мили так медленно, что можно было взбеситься. 5, 10, наконец 15. Лицо одеревенело даже под вязаной лыжной маской, а ноги закоченели.
«Ей-богу, не пожалел бы стольник за пару лыжных штанов!»
Ужас Холорана рос с каждой следующей милей. Можно было подумать, что отель окутывает некая ядовитая атмосфера, сгущающаяся по мере приближения к нему. Было ли так и раньше? Оверлук, по сути дела, никогда не нравился Холлорану. И не ему одному. Однако такого еще не бывало. Он чувствовал, что голос, чуть не угробивший его за Сайдвиндером, пытается пробить защиту, добраться до мягкой сердцевины. Голос этот был силен и за 25 миль отсюда. Насколько же он окреп теперь? Полностью отгородиться от него не удавалось. Кое-что проскальзывало в мозг Холлорана, затопляя его зловещими образами из подсознания. Ему все чаще и чаще представлялась сильно израненная женщина в ванной. Она подняла руки, тщетно пытаясь отвести удар. И у Дика крепла уверенность, что эта женщина должно быть...
«Иисусе, осторожнее!»
Перед ним выросло ограждение, как будто он катил по американским горкам. Витая в облаках, он пропустил знак поворота. Сильно рванув вправо рукоять управления, Дик развернул накренившийся снегоход на 180 градусов. Полозья пронзительно заскрежетали по камням. Холлоран подумал, что вот-вот вылетит из снегохода. И верно, тот зашатался, балансируя на грани падения. А потом наполовину, благодаря усилиям водителя, наполовину по инерции откатился обратно на более или менее ровную поверхность заваленной снегом дороги. Потом впереди оказался обрыв. Фара высветила резкую границу между снежным покровом и простирающейся за ним тьмой. Дик развернул снегоход в другую сторону. Сердце тошнотворно колотилось в горле.
«Держись на дороге, дикий старина!»
Он заставил себя еще немного повернуть рукоятку кверху. Теперь стрелка спидометра колебалась около 50. Ветер выл и ревел. Фара пронзала тьму. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Холлоран выехал к лежащему в снежных берегах повороту и впереди заметил вспыхивающий свет. Сверкнул огонек, потом все загородило вздыбившаяся складкой земля. Свет показался на такое короткое время, что Холлоран внушал себе: это только игра воображения. Однако за следующим поворотом огонек мигнул снова, теперь уже ближе. На этот раз сомневаться в его реальности не приходилось. Дик уже столько раз раньше видел его под этим же углом. Оверлук. Похоже, свет горел на первом и втором этажах. Страх съехать с дороги или расколотить снегоход на невидимом повороте полностью растаял. Снегоход уверенно свернул на первую половину S-образного поворота, который Холлоран теперь вспомнил вплоть до фута. И тут фара что-то высветила.
«Господи Иисусе, Боже, что это?»
На дороге впереди, обрисованная застывшим черным и белым. Сперва Холлоран подумал, что это какой-то необыкновенно огромный волк, которого буря согнала с гор. Но, приблизившись, понял, что это. И горло перехватил ужас. Не волк, а лев. Лев — фигура живой изгороди. Очерченная черной тенью и пушистым снегом морда, напрягшиеся для прыжка бедра. И лев действительно прыгнул. Он резко толкнулся задними лапами, и вокруг них беззвучно взорвался, заклубился сверкающими искорками снег. Закричав, Холлоран силой вывернул руль вправо, одновременно ныряя вниз. По лицу, шее, плечам прошла рябь царапающей боли. Дико выбросило из снегохода. Лыжная маска разодралась сверху донизу. Холлоран упал, приминая снег, и покатился. Он чувствовал, что зверь приближается. Ноздри заполнил запах зеленой листвы падуба. Огромная зеленая лапа обрушилась ему на поясницу. И Холлоран пролетел по воздуху добрых 10 футов, вывернув носки, как тряпичная кукла. У него на глазах оставшийся без водителя снегоход ударился о бордюр и стал на дыбы, ощупывая фарой небо. Потом он с глухим стуком перевернулся и замер. Тут лев прыгнул на Холлорана. Раздалось потрескивание и шелест. Что-то вспороло парку на груди, разрывая ее в клочки. Может статься твердые прутики. Но Холлоран знал. Это когти.
«Тебя здесь нет!»
Пронзительно выкрикнул Холлоран рычащему льву.
«Нет! Нет! Нет!»
Он с трудом поднялся на ноги,
и успел пройти полдороги к снегоходу. Но лев прыгнул и ударил Холорана по голове лапой, заканчивающейся иголками. Холоран увидел беззвучно взрывающиеся огни.
«Нет тебя!»
— снова выговорил он, но это было лишь замирающее бормотание. Колени Дика подкосились, и он упал в снег. Дик пополз. Лев ударил снова и перекатил его на спину, как черепаху. Зверь игриво зарычал. Холоран изо всех сил старался добраться до снегохода. Там лежало то, что было ему необходимо. Но лев, разрывая и царапая, снова набросился на него.